Глава 9. Как Пеппи объясняется с Джимом и Буком. Акульи зубы лишь слегка поцарапали кожу на ноге у Томми, и поэтому он, как только успокоился, тут же захотел двинуться дальше и обязательно добраться до пещеры. Тогда Пеппи быстро сплела канат из лиан и привязала его одним концом к выступу скалы. Потом легко, словно горная козочка, добралась до пещеры и закрепила второй конец там. Теперь даже Анника могла, не боясь высоты, пройти по отвесной тропе и очутиться в верхней пещере. Ведь когда держишься руками за канат, можно карабкаться даже по очень опасным кручам. Пещера и в самом деле оказалась чудесной. Да к тому же такой большой, что в ней без труда уместились все дети. «Эта пещера, пожалуй, даже лучше, чем наш дуб с дуплом у тебя в саду», — сказал Томми. «Ну, может, и не лучше», — возразила Анника. При мысли о дубе в их маленьком городке у нее защемило сердце, и ей не захотелось признать, что есть на свете что-то лучшее, чем тот дуб. «Но я согласна, что эта пещера такая же прекрасная, как наш дуб». Момо показала белым детям, какие огромные запасы кокосовых орехов и плодов хлебного дерева хранятся в пещере. Здесь можно было спокойно прожить несколько недель, не испытывая голода. Моана показала им бамбуковый стакан, наполненный отборными жемчужинами, и подарила Пеппи, Томми и Аннике по горсти жемчуга. «Ну и красивые же у вас шарики, должна я вам сказать!» — с восхищением воскликнула Пеппи. Как прекрасно было сидеть у входа в пещеру и глядеть на море, сверкающее в солнечных лучах. И до чего же забавно было лежать на животе и плевать сверху прямо в море. Томми предложил устроить соревнование, кто плюнет дальше. Момо оказалась непревзойденным мастером плевания. И все же ей не удалось переплюнуть Пеппи. Пеппи плевала совсем особым стилем, выталкивая слюну между передними зубами, и никто не мог сравниться с ней в этом искусстве. «Если в Новой Зеландии сейчас моросит дождик, то это моя вина», — с восторгом заявила Пеппи. А вот у Томми и Анники дело с плеванием никак не ладилось. «Белые дети не умеют плеваться», — разочарованно заметила Момо. Пеппи она, видно, не считала настоящим белым ребенком. «Как это белые дети не умеют плеваться?» — возмутилась Пеппи. «Ничего не знаешь и зря болтаешь. Ведь их учат плеваться с первого класса. Плевки в высоту, плевки в длину, тройной плевок с прыжком. Ты бы только поглядела на учительницу Томми и Анники. Вот кто плюется, как бог. Она чемпионка по тройному плевку с прыжком. Когда она прыгает и плюет, стадион гудит от восторга». «Ой!» — только и смогли вымолвить Томми и Анника. Пеппи поднесла глазам руку, чтобы защититься от солнца, и внимательно поглядела вдаль. «Там вдали появился пароход», — сказала она, — «совсем маленький-маленький пароходик. Интересно, что ему здесь надо?» И в самом деле было чему удивляться. А пароход тем временем быстро приближался к острову. На его борту, помимо матросов-негров, находились двое белых. Их звали Джим и Бук. Это были загорелые и здоровенные парни, которые выглядели как настоящие бандиты — потому что и в самом деле были бандитами. Как-то раз капитан Длинный Чулок покупал нюхательный табак на соседнем острове, а в лавку как раз зашли Джим и Бук. Они видели, как капитан вынул из кармана и положил на прилавок несколько огромных и очень красивых жемчужин, чтобы расплатиться за покупку. И слышали, как он рассказывал, что на острове Веселье дети играют такими жемчужинами в шарики. С этого дня у них появилась единственная цель в жизни — отправиться на остров и отобрать у детей весь жемчуг. Они знали, что капитан Длинный Чулок обладает невероятной силой, да и команда попрыгуньи тоже внушала им страх, потому они решили не наведываться на остров, пока все мужчины не отправятся на охоту. И вот теперь, наконец, представился долгожданный случай. С соседнего острова они уже давно следили за тем, что происходит в Веселье. Как только они увидели в бинокль, что капитан и все матросы, и все веселяне сели на лодки, Джим и Бук, не теряя времени, тоже отправились в путь. «Бросай якорь!» — командовал Бук, когда они вошли в бухту. Пеппи и все дети молча наблюдали из пещеры за маневрами бандитов. Пароходик стал на якорь. На воду спустили шлюпку. И Джим и Бук стали грести к берегу. Матросам-неграм был дан приказ оставаться на борту. «Мы незаметно подкрадемся к селению и застанем их врасплох», — сказал Джим. «Там никого не должно быть, кроме детей и нескольких женщин». «Да», — подтвердил Бук. «Я даже думаю, что мы застанем на острове одних детей. Надеюсь, они уже вдоволь наигрались в шарики». «Почему вы так думаете?» — крикнула Пеппи из пещеры. «Вы что, сами хотите поиграть в шарики? А вот я думаю, что в чехарду играть веселее». Джим и Бук резко обернулись и увидели Пеппи и всех остальных детей в отверстии пещеры. Вернее, не самих детей, а только их головы. Довольная улыбка пробежала по их лицам. «Вот, оказывается, где все дети», — сказал Джим. «Отлично», — воскликнул Бук. «Я думаю, этот матч мы с легкостью выиграем». Бандиты решили действовать хитро. Ведь никто из них не знал, где дети прячут жемчуг. И поэтому лучше всего было выманить их из пещеры, так, чтобы они спустились добровольно к берегу. Поэтому Джим и Бук притворились, будто прибыли сюда вовсе не в погоне за жемчугом, а просто так, совершая небольшую морскую прогулку. Они сказали, что им стало очень жарко, что они мокрые, как мыши, и Бук объявил, что им просто необходимо выкупаться. «Я сейчас вернусь, только смотаюсь на наш баркас за плавками», — объявил он. Так он и сделал. А Джим тем временем одиноко стоял на берегу. «Скажите, здесь хорошо купаться? Я хочу сказать, хорошее ли здесь место для купания?» — крикнул он, обращаясь к ребятам. «Отличное!» — сказала Пеппи. «Отличное! Акулы это подтвердят! Они здесь купаются целые дни напролет!» «Зачем ты нас пугаешь?» — сказал Джим с укором. «Я что-то не вижу здесь акул». Но все же он немного испугался, и когда Бук вернулся с плавками, рассказал ему о предостережении Пеппи. «Вздор!» — оборвал его Бук и крикнул Пеппи. «Ты говоришь, здесь купаться опасно?» «Нет», — сказала Пеппи, — «я никогда этого не говорила». «Как-то странно получается», — возмутился Джим. «Разве ты не говорила, что здесь часто попадаются акулы?» «Говорила, я не отрицаю, но я не говорила, что купаться опасно». «Нет, я не могу этого сказать, ведь даже мой дедушка купался здесь в прошлом году». «Что-что?» — переспросил Бук. «Я говорю, что дедушка купался здесь год назад, а в эту пятницу уже вернулся из больницы домой», — продолжала Пеппи. «И у него теперь такая аккуратная деревянная нога. Любой старик позавидует». Пеппи задумчиво плюнула в воду. «Так что я никак не могу сказать, что здесь купаться опасно. Конечно, рискуешь потерять руку или там ногу, но ведь деревянные протезы стоят не дороже кроны, и я думаю, вы не станете из скупости отказываться от удовольствия здесь выкупаться». И Пеппи снова плюнула в воду. «Мой дедушка радовался своей деревянной ноге как дитя. Он уверяет, что нога — это просто незаменима, когда надо с кем-нибудь подраться». «Знаешь, что я думаю?» — сказал Бук. «Я думаю, ты врешь. Твой дедушка старый человек. Не может он ни с кем драться». «Как это так не может?» — возмутилась Пеппи. «Он самый злобный старик на свете. Он вечно бьет кого-нибудь по черепу своей деревянной ногой. Он просто чувствует себя больным, если не может кого-нибудь колотить с утра до вечера. Когда ему никто не попадается под руку, он от злобы сам себе дает по уху». «Да что ты болтаешь», — сказал Бук. «Никто не может сам себе дать по уху». «Ну, конечно», — согласилась Пеппи. «Он становится для этого на стул». Бук на минуту задумался над словами Пеппи, но потом он выругался и сказал: «Заткнись! Уши вянут от твоей дурацкой болтовни. Пошли, Джим, давай разденемся». «Я забыла вам сказать», — не унималась Пеппи, — «что у моего дедушки самый длинный в мире нос. У него было 5 попугаев, и все 5 усаживались рядком у него на носу». Тут Бук уже всерьез рассердился. «Знаешь что, рыжий чертенок, ты самая большая лгунья, какую я когда-либо видел. Да как тебе не стыдно?
Неужели ты можешь всерьез меня уверять, что 5 попугаев рядком сидели на носу у твоего дедушки? Сейчас же признайся, что это ложь.
— Да, — печально сказала Пеппи, — да, это ложь.
— Ну вот видишь, — обрадовался Бук, — я же говорил тебе.
— Это ужасная, чудовищная ложь, — подтвердила Пеппи, становясь все более и более печальной.
— Я в этом не сомневался, — сказал Бук.
— Потому что 5-й попугай, — с трудом проговорила Пеппи, не в силах больше сдержать рыданий. — 5-му попугаю приходилось стоять на одной ноге.
— Ну, хватит нам заливать, — грубо одернул ее Бук и направился вместе с Джимом в кустики, чтобы переодеться.
— Пеппи, у тебя же нет никакого дедушки, — шепнула Анника.
— Ну да, нет, — весело отозвалась Пеппи. — А разве обязательно иметь дедушку?
Бук первый надел плавки и не без шика прыгнул в воду со скального выступа. Он поплыл, удаляясь от берега, а дети с напряженным интересом следили за ним. Вскоре они увидели плавник акулы, который на мгновение блеснул на поверхности воды.
«Акула! Акула!» — закричала Момо.
Бук, который до этой секунды плавал с явным удовольствием, повернул голову и увидел, что прямо на него и в самом деле движется этот страшный морской хищник. Наверное, никогда никто еще не плыл с такой быстротой, как Бук, спасаясь от акулы. В мгновение ока добрался он до берега и, как ошпаренный, выскочил из воды. Он испугался до смерти, был злой, как собака, и повел себя так, будто Пеппи лично виновата в том, что здесь водятся акулы.
«Как тебе только не стыдно, противная девчонка!» — орал он. «Ведь море здесь кишмя кишит акулами!»
«Да разве я вам этого не говорила?»
— сказала Пеппи, склонив голову на бок.
«Дело в том, что я не всегда вру!»
Джим и Бук снова зашли в кусты, на этот раз, чтобы снять плавки. Они понимали, что пора уже заняться жемчугом. Никто ведь не знал, как долго капитан Длинный Чулок и его спутники будут на охоте.
«Послушайте, милые дети, — начал Бук, — я слыхал, будто здесь водятся жемчужные раковины. Скажите, это правда?»
«Еще бы! — воскликнула Пеппи. — Раковины валяются под ногами, если ходить по морскому дну. Ступай туда и пройди, сам убедишься».
Но Буку почему-то не захотелось больше лезть в воду.
«И в каждой раковине большие жемчужины, вот вроде этой».
Пеппи вытащила из кармана и показала ему гигантскую переливающуюся жемчужину. Джим и Бук при виде ее так разволновались, что едва устояли на месте.
«У вас много таких?» — спросил Джим. «Мы бы охотно их у вас купили».
Это была, конечно, уловка. У Джима и Бука не хватило бы денег, чтобы купить жемчуг. Они просто хотели провести детей.
«Да, у нас здесь в пещере не меньше 5-6 литров таких жемчужин», — ответила Пеппи.
Джим и Бук не смогли скрыть своей радости.
«Отлично!» — воскликнул Бук. «Тащи их сюда, мы их купим».
«Ну нет», — ответила Пеппи. «А чем же мы, бедные дети, будем играть в шарики? Об этом вы не подумали».
Прошло немало времени в бесплодных переговорах, прежде чем Джимми и Бук поняли, что хитростью им жемчугу у ребят не выманить. И тогда они решили добиться силой того, что не удалось сделать хитростью. Теперь они знали, где находится жемчуг, оставалось только добраться до пещеры и отнять его. Но легко сказать «добраться до пещеры». Пока шли переговоры, Пеппи предосторожности ради отцепила канат, который она сплела из лиан, и спрятала его в пещеру. Джим и Бук и не подозревали, как трудно карабкаться по отвесным скалам, хотя им совсем не хотелось туда лезть. Но другого выхода у них не было.
«Лезь ты первым, Джим», — сказал Бук.
«Нет, ты, Бук», — сказал Джим.
«Лезь ты, слышишь?» — сказал Бук и выразительно посмотрел на Джима. Он был сильнее Джима. И Джиму пришлось лезть.
Он отчаянно хватался за каждый выступ, холодный пот градом катился у него по спине.
«Держись покрепче! Не то плюхнешься в воду!» — предостерегал его Пеппи, с азартом следя за ним.
И все-таки Джим плюхнулся. Бук, стоя на берегу, кричал и ругался. Джим тоже закричал, потому что заметил, что 2 акулы плывут прямо на него. Когда они были уже на расстоянии метра,
Пеппи метнула в одну из акул большой кокосовый орех, да так метко, что угодила ей прямо в голову. Обе акулы так испугались, что Джим сумел кое-как доплыть до скального выступа и взобраться на него. Вода струйками стекала с его одежды, и вообще вид у него был весьма жалкий. Бук ругал его, на чем свет стоит. «Полезай-ка сам, тогда увидишь, каково это», — огрызнулся Джим. «Уж я-то тебе покажу, как надо лазить по скалам», — хвастливо заявил Бук и схватился за выступ. Дети не сводили с него глаз. Аника тоже немного испугалась, потому что с каждой минутой он неумолимо приближался. «Ой-ой, туда не становись! Оттуда ты наверняка свалишься!» — вдруг крикнула ему Пеппи. «Куда?» — испуганно спросил Бук. «Вон туда!» — ответила Пеппи и показала на камень. Бук посмотрел вниз себе под ноги и тут же сорвался. «Если дело так пойдет дальше, мы в два счета израсходуем наши запасы кокосовых орехов», — сокрушенно заметила Пеппи, бросая очередной орех в подплывшую акулу, чтобы помешать ей съесть Бука, который, обезумев от ужаса, барахтался в воде. Когда он выбрался, наконец, на берег, он был злой как черт, и вид у него был не менее жалкий, чем у Джима. И все же он снова стал карабкаться по скалам, потому что твердо решил не отступать перед трудностями, во что бы то ни стало добраться до пещеры и отобрать у детей весь жемчуг. На этот раз дело у него пошло куда лучше. Когда он дополз уже почти до самого входа в пещеру, он торжествующе завопил: «Попались, детки! Теперь вы мне за все заплатите!» Тогда Пеппи высунула из пещеры руку и указательным пальцем ткнула Бука в живот. Раздался всплеск, Бук снова отчаянно барахтался в воде. «Прихватил бы с собой хоть два ореха, когда лез к нам, а то просто жалко их изводить на тебя!» — крикнула ему Пеппи, оглушая очередную акулу. А тут, как назло, подплыло еще несколько акул, и ей пришлось кидать орех за орехом. Один из них угодил Буку по голове. «Ой, прости, пожалуйста, я думала, это голова акулы!» — вежливо извинилась Пеппи, когда Бук взвыл от боли. Орех этот оказался на редкость большим и тяжелым. Джим и Бук решили больше не рисковать жизнью, а подождать, пока ребята сами выйдут из пещеры. Ведь рано или поздно они и проголодаются, и им волей-неволей придется выбраться из своего убежища, — угрюмо сказал Бук. «Вот тогда-то они запоют по-другому». Он крикнул детям: «Я за вас очень волнуюсь. Вы же подохнете с голоду, если решите долго отсиживаться в пещере». «У тебя доброе сердце, это сразу видно», — ответила Пеппи. «Только зря ты себе кровь портишь. На ближайшие две недели у нас здесь еды за глаза хватит. Потом, правда, уже придется выдавать каждому порцию на день». И для пущей убедительности Пеппи тут же разбила большой кокосовый орех, выпила кокосовое молоко и стала с аппетитом уплетать его дивную сердцевину. Джим и Бук в бешенстве выкрикивали всевозможные ругательства, чтобы хоть как-то облегчить себе душу. Солнце уже клонилось к закату, и друзьям явно предстояло провести ночь на берегу. Они боялись отправиться ночевать на свой пароходик, потому что дети могли бы за это время выбраться из пещеры и спрятать где-нибудь жемчуг. Им ничего не оставалось, как улечься на скалистом берегу в мокрых штанах, но приятного в этом было мало. А тем временем дети в пещере ели кокосовые орехи и плоды хлебного дерева. Глаза у них сияли. Все это было так захватывающе и интересно. Иногда кто-нибудь высовывал голову из отверстия пещеры. Уже совсем стемнело, и силуэты Джима и Бука с трудом можно было различить на берегу. Зато до детей отчетливо доносились их голоса. Бандиты продолжали ругаться. Вдруг буквально за несколько минут налетела гроза. Да такая, какая бывает только в тропиках. Казалось, небо разверзлось. Дождь хлестал, как из ведра. Пеппи высунула из пещеры кончик носа. «Да чего же вам везет? Сразу видно, вы родились в сорочке!» — крикнула она Джиму и Буку. «Что ты хочешь этим сказать?» — с надеждой в голосе спросил Бук. Он решил, что дети раскаялись и готовы теперь отдать им весь жемчуг. «Почему ты считаешь, что нам везет?» «А то как же, конечно, везет! Вы могли бы сейчас промокнуть до нитки.
Но, к счастью, вы успели до этого искупаться прямо в одежде. И этот ливень вам нипочем».
В ответ послышалась грубая брань, но дети не поняли, кто ругался, Джим или Бук.
«Спокойной вам ночи! Приятного сна!» — крикнула Пеппи. «И нам тоже пора спать!»
Все дети улеглись в пещере. Томми и Анника расположились рядом с Пеппи и держали ее за руки на всякий случай. Как там было уютно, тепло, сухо, и убаюкивал шум дождя.